Пятый аргумент с Владимиром Авериным.
Здравствуйте, в студии Владимир Аверин. Это «Пятый аргумент», программа, в которой ваше мнение оказывается решающим, но с известными ограничениями, если мы говорим про сегодняшнюю программу. Дело в том, что есть уже в качестве основополагающего документа распоряжение главы Роспотребнадзора Анны Поповой, еще датированное 3 июлем, постановление специальное, где утверждаются санитарно-эпидемиологические правила по работе образовательных организаций в условиях коронавируса. До 1 января 2021 года вот такой вот срок поставлен в этом постановлении, и там расписывается, как должен проходить, собственно, учебный процесс в школах. Но чем ближе 1 сентября, тем больше появляется разнообразных мнений о целесообразности, о возможности исполнения, вообще о нужности всех тех мер, которые для школ определены. Ну и, наверное, самое первое, что мы все знаем, это то, что в школах где-то будут линейки. Я сейчас говорю про страну, не только про столицу. Где-то не будет, где-то будут линейки только для 1-11 классов, где-то для 1-9-11, где-то в одном формате, где-то в другом формате. Дальше вот у меня есть, например, расписание одной из школ в Башкирии, и там время начала уроков. В три смены будут учиться дети. Уроки по 35 минут. Первый поток будет учиться с 8 часов утра до 12.40. Второй с 12.30 до 16.25. А третий с 15.50 до 19.35. Разные классы, там разные параллели, попадут в разные эти потоки. Соответственно, дети должны сидеть в одном классе, не покидать его практически, вот, за исключением тех предметов, для которых выделены специально оборудованные кабинеты, как то физика, химия, физкультура, конечно же. Наверное, для кого-то это информатика для каких-то школ, где-то это еще, я так думаю, опять же, это иностранный язык, где оборудованы специальные кабинеты для изучения иностранного языка, где-то, может быть, еще что-то, и тогда у меня возникают сомнения по поводу того, будут ли дети сидеть в одном классе. А учителя в это время должны будут ходить в эти самые классы, нагрузившись какими-то своими, ну, там, наглядными пособиями, журналами, чем-то еще. И если учитель обучает детей в параллелях, попавших в разные вот эти вот потоки временные, ну вот в данном случае, в моем примере, в три смены, то может теоретически, по крайней мере, так получаться, что он должен будет прийти на работу к 8 утра, чтобы провести первый урок в первом потоке, а уйти из школы не раньше 19.35, если у него есть урок в том классе, который попадает в третий поток. Действительно, вопросов довольно много. Эти вопросы, с моей точки зрения, необходимо обсуждать, тем более, что есть как защитники этих мер, так и, в общем, скептики, которые скептически относятся к этим самым нововведением, которые, еще раз подчеркну, обусловлены исключительной ситуацией с пандемией коронавируса. И пандемия, как вы понимаете, пока что никуда не ушла. Ну вот вопрос для голосования, который поставлен в приложении Вести ФМ. Одобряете ли вы ограничения, которые вводятся в школах с 1 сентября, как то плавающее расписание, закрепление кабинетов за классами, перевод на удаленку в случае выявления коронавируса одного из учеников, еще целый ряд есть ограничений. Да, это защитит детей и педагогов. Нет, это усложнит учебный процесс, но не даст гарантии здоровья. И третий вариант, время покажет для тех, кто пока не определился со своим мнением. Писать сюда можно с помощью WhatsApp и Viber на номер 8-903-170-63-63, 8-903-176-363, либо присылать платные смски на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста, номер 5533, слово «Вести» в начале текста, платные смски. Ну, а давайте сначала послушаем все-таки человека, который вник в эту проблему.
Аргументы эксперта.
И к нам на связь выходит член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Ирина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот подтвердите или опровергните. Из того, что я прочитал в разных изданиях и послушал у своих коллег на разных радиостанциях, вы, мне кажется, такой, вы как-то скептически относитесь к этому комплексу ограничительных мер. Или я не прав?
Да, ну, можно многое декларировать, а как же это будет выглядеть на самом деле? Плюс, помимо всего, что вы перечислили, у нас же еще бесплатное горячее питание для учеников начальной школы, да, с начала нового учебного года. При этом детям нельзя будет собираться на переменах сразу всем, а ведь есть наиболее, скажем так, рекомендуемые перерывы в приеме пищи, и мне бы не хотелось, чтобы часть детей приходила на обед перед окончанием учебного дня на последнем, например, перемене. Плюс, конечно, повышенная нагрузка для учителей, потому что не будет звонка, учитель должен будет ориентироваться на свои часы. При этом дети достаточно быстро потеряют этот ритм привычный, да, когда урок начался, урок закончился. Тут они будут ссылаться на то, что они перепутали расписание, опаздывать. И это, конечно, все очень сложно. Хочется, конечно, верить в то, что это имеет смысл, но вот есть большие-большие сомнения. Гораздо эффективнее установить антибактериальные рециркуляторы в каждую школу. И это будет стопроцентная профилактика не только коронавируса, но и всех остальных вирусных, респираторных заболеваний, бактериальных. Потому что, ну, чего греха таить, очень много всяких болезней, кроме коронавируса, опасных, которые дети схватывают, особенно те, у кого есть иммунитет.
И вот по поводу там дополнительных трат. Вот смотрите, например, только по Ростовской области без вот этих вот ламп, а только на там санитайзеры, маски, на вот, ну, вот этот самый минимум-миниморум набор для дезинфекции. Только одна Ростовская область выделяет из своего бюджета более 400 миллионов рублей. Если присовокупить к этому лампы, то получается, что бюджет образования просто не в состоянии это все будет потянуть. И мне кажется, что здесь как раз и организаторы этого процесса исходят из какой-то разумной достаточности, чтобы это не было слишком дорого, но все-таки защищало детей, прежде всего, и педагогов от болезни.
Да, но в том-то и дело, что если мы говорим о ультрафиолетовых антибактериальных рециркуляторах, то это, да, действительно расходы, но это расходы навсегда. При этом не надо будет тратить деньги на санитайзеры, на маски, на прочие средства предосторожности, потому что рециркуляторы работают хоть круглосуточно, в присутствии детей, это не кварцевые лампы, да, кварцевые лампы вчерашний день, тем более, что они не являются безопасными. Мы помним этот пример, когда в прошлом учебном году учительница забыла выключить лампу во время урока, и несколько детей получили достаточно серьезный ожог роговицы. И зрение детей до сих пор еще под угрозой, сохранение зрения. Поэтому, да, вообще здоровье стоит дорого, и дети – это дорогое удовольствие, но мы говорим о нашем будущем, и в этом случае это не просто какие-то расходы, да, от того, что кому-то захотелось посорить деньгами, а это инвестиция в будущее, в наших детей, в их здоровье. И мне кажется, это не та статья, на которой можно экономить.
Вот смотрите, мне еще высказывают такое мнение, что дети на самом деле, они разумнее, чем нам иногда кажется. И дети вполне понимают, что надо там, не знаю, в магазин и в общественный транспорт заходить в маске. Дети, ну там, останавливают, я видел своими собственными глазами бабушек на переходах и говорят, что надо дождаться зеленого сигнала светофора. Очень может быть, что действительно дети это воспримут. Но там самые младшие, скорее, как игру, в которую включаться, а старшие сознательно просто. И тогда все эти страхи и опасения, что для детей это будет слишком сложно, это все из области психологии, тут там дети справятся.
Да, вы абсолютно правы. Дети очень быстро привыкают к новым порядкам. И дети должны быть, наверное, лучше нас, умнее нас. В этом и есть смысл человеческой жизни, смысл воспитания. Поэтому самое главное, чтобы эти меры не превышали нормы здравого смысла, и чтобы мы вместе с водой не выплеснули ребенка. Конечно, лучше такие ограничения, чем дистанс, но надо смотреть по уровню заболеваемости, где-то, может быть, не стоит перегибать палку.
Ну, а вот по поводу дистанта. Для вас тоже не новость, что ну, в Москве, по крайней мере, уже объявлено, в случае, если будет выявлен там, ребенок с коронавирусом, то весь класс его немедленно переходит на дистанционное обучение.
Но это разумное ограничение, да, потому что здесь уже родителям нужно выбирать между удобством и здоровьем ребенка, Но мне кажется, что подавляющее большинство адекватных родителей, вернее, адекватные все, подавляющее большинство родителей сами не захотят водить ребенка в школу, если выяснится, что в классе кто-то заболел этим ужасным заболеванием.
Да, если кто-то заболел. Но вот я себе, опять же, представляю вполне реальную ситуацию. Да, будут проверять на входе температуру. Вот приходит ребенок в школу, у него сегодня повышенная температура. Его не допускают до занятий. Дальше уже тоже есть пояснение, что будет выделена специальная комната, там какой-нибудь медицинский кабинет, где он будет дожидаться, пока либо родители его заберут, либо по разрешению родителей там вызовут скорую помощь к этому ребенку. И после этого будет проводиться анализ с этим самым ребенком. Но там и для вас тоже, наверное, секрет, и для меня не секрет, что если у него сегодня поднялась температура, то, скорее всего, вчера он уже, собственно, был вирусоносителем. И в ситуации, когда там есть один изолированный кабинет, куда пришли дети и не выходят из него совсем, вот никуда и ни с кем не встречаются, это ситуация, которой не будет, потому что ребенок будет ходить в туалет, ребенок будет ходить в столовую, например, ребенок все равно будет выходить из класса, то тогда вот эта вот изоляция одного класса, а не изоляция, там, не перевод, ну, там, на карантин всей школы, по-вашему, достаточная мера?
А я думаю, что начнется с карантина одного класса и посмотрит, какой будет результат. Потому что, представляете, если мы будем закрывать на карантин всю школу, то, может быть, тогда нам сразу объявить, что все переходят на дистанционное образование. Я вам даю честное слово, что большинство родителей просто пойдет с ума от этой новости. Поэтому закрывать на карантин каждый класс в случае действительного подтверждения диагноза, эта мера не является чрезмерной, на мой взгляд. А вот закрывать всю школу, даже при гриппе, кстати, обыкновенном, всю школу не закрывают. Закрывают либо класс на карантин, как мы помним, либо параллель, то есть в зависимости от того, с каким количеством людей общался данный ребенок. Поэтому мы сейчас все находимся свидетелями, первооткрывателями, да, в самом худшем смысле этого слова, воздействия данного вируса на людей, на наших детей. Но вот радует, что, говорят, меньше он влияет на детей, чем, например, на пожилых людей. Но что, конечно, не означает, что мы должны детьми нашими разбрасываться, да, и не обращать внимания на то, что вирус есть.
А вот вы себе представляете, Ирина Владимировна, перемену в этих условиях? Как она должна проходить?
Перемена будет проходить в видоизмененном виде, да, простите за тавтологию, да. Потому что отдыхать будут не одновременно все, а по скользящему графику. Вот это как раз у меня вызывает опасения, как потом детей собирать. Если во время обычного расписания зазвенел звонок, и все быстренько расселись по кабинетам, то теперь надо будет, наверное, особенно в младших классах, как обезьянки маме, ходить с учительницей и собирать их по головам, загонять. Ну, что делать, кому легко. Это лучше, опять-таки, чем дистанционное образование.
Не, в младших классах я себе прекрасно представляю, потому что в младших классах все-таки один учитель ведет, там, как правило, все уроки, ну, там, за редким исключением. И тогда я понимаю, что этот учитель, ну, просто прикован к классу. Вот детей привели к первому уроку, и там до конца четвертого, предположим, если их четыре, он вообще не отходит от детей. Он ведет уроки, он с ними на переменах, и там терпит, если у него есть какие-нибудь свои потребности, и никуда не отлучаются. А вот уже средняя школа и старшая школа, куда педагоги приходят, они там провели урок, убежали из одного кабинета, дальше у этих детей перемена. То есть эти дети получаются вообще безнадзорные.
Бесшейные, бесхозные дети, да. Но теперь-то каждый класс будет заниматься в своем кабинете.
Да.
И вот согласно новому регламенту, класс не будет переходить из кабинета в кабинет, а все будут находиться в одном месте, куда и будут приходить учителя-предметники. И это, кстати, тоже большая проблема, потому что, представляете себе, кабинет, например, химии, да, с колбами, с какими-то реагентами для того, чтобы производить опыты. То есть как будет учитель с тележкой, что ли, приезжать? Вообще непонятно. Вот очень хочется надеяться, что этот дурдом закончится как можно быстрее. И статистика будет снижаться, вот очень все в это верят.
Да, но при этом действительно дети там с 5 по 11, они остаются вообще без присмотра. Потому что один учитель ушел, второй там набирает какие-то свои тоже вещи, необходимые для проведения урока, остальные учителя в это время, поскольку плавающее расписание, в классах заняты, и вот этот класс, у которого случается перемена, они вообще предоставлены сами себе. Нет никаких взрослых рядом на пушечный выстрел.
Ну, у нас в каждой школе есть психолог, социальный педагог, наверное, будет дежурство, они будут обходить все эти классы для того, чтобы дети не устроили там зверинец. Потому что все мы прекрасно понимаем, на что способны дети, если их оставить даже на несколько минут. Особенно в подростковом возрасте и особенно мальчики. Поэтому разделяю ваши опасения. И мы с нетерпением, конечно, ждем нового учебного года, но и с некоторым таким страхом и трепетом и сомнением.
И последний вопрос, который я хочу задать, это вопрос о родителях. Потому что в любом случае родителям тоже придется несколько по-иному себя вести во время учебного года. Если там прежние годы родители, в общем, ну, там, отдавали ребенка в школу, например, он там уходил или уводили, и они были уверены в том, что вот, там, от сих до сих он там, то теперь и время от сих до сих сокращается. Во-вторых, за счет плавающего расписания там родителям придется, ну, кому-то приводить там к 12:40 к часу, а кому-то к 4 часам дня третью смену приводить детей, соответственно, как-то их встречать тоже надо будет. Потом надо будет отслеживать действительно состояние здоровья, то есть чтобы ребенка, ну, там, уже с какой-то легкой простудой, как вот раньше было, ну, там, ну, подумаешь, немножечко, и можно в школу. Теперь, видимо, уже ни в коем случае нельзя. То есть просто на родителей накладывается еще дополнительная нагрузка.
Да, и надо будет следить и за своим здоровьем, потому что если что не так, то пострадает вся семья. И, конечно же, теперь ребенка с температурой, даже если у него ОРЗ, будут тоже подозревать, да, в том, что у него коронавирус, отправляют на тестирование. Опять-таки вопрос, платное это будет тестирование или бесплатное. Потому что хочется верить, что все-таки это бесплатно, но, возможно, будет какая-то квота, что каждый может пройти это тестирование какое-то определенное количество раз. А что, если понадобилось больше? Вот, допустим, у меня мама ездила в санаторий больницы, несмотря на то, что у них есть льготы, преференции, она сдавала анализ, стоит около 2000 рублей. Без этого анализа не пускали. Представляете, несмотря на то, что санаторий находится на другом конце нашей страны.
Так может тогда...
И где гарантия, что пока она летела с транзитом, что она где-нибудь могла бы гипотетически заразиться, согласитесь? И когда бы она приехала со справкой, которая уже 3 дня, то вообще вот непонятно, в чем смысл. Вы так... правы, что тот, кто заболел сегодня, вернее, проявилось заболевание сегодня, возможно, он был бессимптомным носителем еще несколько дней до этого.
Так может, проще удаленка?
Нет. Как мама 4 школьников, ответственно заявляю, нет, потому что родители от удаленки просто уже посидели.
Сойдут с ума, да.
Да, да, да. Уже просто они очень соскучились по нормальным урокам. Дети тоже соскучились по школе. 3 летних месяца плюс 2 с лишним месяца весной. Соскучились и по учителям, и друг по другу, по своим урокам. Поэтому хоть какой-то плюс есть в режиме самоизоляции, то, что дети хотят учиться. Это просто, по-моему, прекрасно.
Спасибо большое. Ирина Волынец, член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета, высказала свое мнение по поводу того, что ждет нас всех с 1 сентября. Но теперь есть возможность и вам тоже высказаться. Телефон прямого эфира 232-15-59. 232-15-59, код 495. Набирайте 8495-232-15-59. Звоните, пожалуйста, в студию и высказывайте свое мнение, ваши ожидания, ваши страхи, ваш скептиз. Или, напротив, ваша поддержка как раз тех мер, которые действительно сложные для исполнения. Они очень много дополнительных обязанностей накладывают на школу, на учителей, на родителей, на детей. В конце концов, там тоже разного возраста детям придется быть гораздо ответственнее, чем они были в это же время в прошлом году. Но, тем не менее, это те меры, без которых, что называется, не выжить. Время для звонков.
Аргументы слушателей.
Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте, здравствуйте. Рад вас слышать.
И я вас.
Ой, у меня такое чувство, что вы вот собеседница со своей, друг друга пытаетесь уговаривать. Но это же дети, как их можно остановить? Вот один микроб, там вот эта бактерия попадет, все, капец. Вы можете представить, как можно ребенка вот посадить? У меня у самого в этом году в третий класс пойдет. Я даже не представляю, как этот год начнется и как он будет, вот весь этот процесс до, как минимум, вакцинации, пока вот это все, скажем, не оккультурить. Ну, вы понимаете, да, о чем я
говорю? А вы откуда звоните? Из Москвы?
Один чихнул весь класс назад. И так далее, и школе, это что, блин, я не знаю, мне не работать, матери, то есть супруге моей не работать, это вообще дурдом, честно, дурдом, блин.
Так, вот, ну, давайте мы эти вводные слова и выражения уберем, но смысл сказанного – это страх. Человек боится, он не знает, что будет. Вот, и боится, что новый учебный год должен изменить его привычный образ жизни. Изменить график работы, изменить режим, что называется, труда и отдыха, заставить по-другому себя вести. И человеку страшно, я его очень хорошо понимаю. При этом можно, конечно, сказать, что там третьеклассник, сейчас прозвучало, что в третий класс пойдет ребенок, что третьекласснику, наверное, можно объяснить, что лучше ходить в маске, например, потому что Всемирная организация здравоохранения все-таки там для детей уж после 6 лет прямо говорит, что с маской человек в этом возрасте может справиться от 6 и старше. Вот до 6 там еще как-то все сомнительно. А после 6 в состоянии справиться. Можно, наверное, там еще какие-то меры безопасности ребенку внушить и приучить его к исполнению этих мер безопасности для того, чтобы, ну, как-то снизить шансы заболеть. Снизятся они от этого или нет, я не знаю, правда. Вот я сейчас сижу, с вами разговариваю, я пытаюсь там убеждать. В этом смысле, конечно, Виктор прав. Мы с моей собеседницей пытались убедить друг друга в том, что все возможно. Ровно так же пытаются убедить в этом. Там мэр Москвы, мэры всех городов и весей, которые в это время обращаются к горожанам по этому поводу. Роспотребнадзор. Мы все пытаемся убедить друг друга, что это выполнимо. Насколько? Вот эта тема сегодняшнего обсуждения. После новостей продолжим.
Пятый аргумент с Владимиром Авериным.
Продолжаем программу. Главная ее цель, как вы понимаете, это всех поставить перед фактом. Жизнь с 1 сентября точно изменится у всех, прежде всего у тех, кто так или иначе связан с детьми школьного возраста. Это родители, бабушки, дедушки. Видимо, поскольку все усложнится, то все дяди, тети, там, не знаю, двоюродные и троюродные будут привлечены в случае чего к этому процессу. Естественно, учителя, все, кто работает в школах, ну и сами дети. И встает вопрос, одобряете ли вы, слушатели этой программы, наша аудитория, радиостанция Вести ФМ, те ограничения, которые с неизбежностью с 1 сентября появятся в школах. От плавающего расписания до обработки помещений, там, перевода на удаленку в случае выявления заболевания, закрепления кабинетов за классами и прочее. В приложении Вести ФМ идет голосование, очень активно, спасибо. Три варианта ответа. Да, это защитит детей и педагогов. Нет, это усложнит учебный процесс, но не даст гарантии здоровья. И третий вариант для тех, кто не определился, время покажет. И сюда можно писать, в эту студию, свое мнение с помощью WhatsApp и Viber на номер 8-903-170-63-63, 8-903-170-63-63. Либо платные смски на короткий номер 55-33, слово «Вести» в начале текста. Телефон прямого эфира я объявлю несколько позже. И вот парочка сообщений. Имеется сельская школа, учащихся 130 человек, половина подвозных. Подвоз осуществляется из нескольких населенных пунктов. Мест в автобусе 22. В чем смысл закрепления за каждым классом отдельного кабинета? Или еще. У меня сын идет во второй класс. Учеба с 10.30 до 14.30. Вопрос. Каков должен быть график работы у родителей, чтобы водить ребенка в школу? Это все вопросы, на которые у меня нет ответов. Мы их ищем вместе с нашими экспертами.
Аргументы эксперта.
С удовольствием представляю вам директора Центра образования номер 548 Народного учителя России Ефима Рачевского. Ефим Владимирович, здравствуйте.
Да, приветствую, здравствуйте.
Вот у меня к вам, знаете, какой первый вопрос? Есть ли у вас деньги? Потому что вот я открыл, например, журналы для профилактики коронавируса. Журнал выдачи защитных средств, журнал замены дезинфицирующих растворов, журнал инструктажа по личной гигиене, журнал инструктажа работников о необходимости там чего-то, журнал исследований на предмет наличия новой тарам-тарарам, журнал контроля, журнал проветривания, журнал инструктажа. Каждый стоит 150 рублей за 52 страницы мягкого переплета. И я так понимаю, что для вас еще это и время так такого увеличения отчетности и покупки, соответственно, всех необходимых бланков.
Какой хороший вопрос, Бужанкин, а? Прям замечательный вопрос. Даже давайте про другое и говорить не будем. На самом деле, на все на это у школ, ну, по крайней мере, у московских, деньги есть. Во-первых, мы изрядно сэкономили в период удаленного обучения. Ну, не изрядно, немножко сэкономили в период удаленного обучения. Вот. Ну, и это не такие большие траты в пределах школьного бюджета. Более того, если ты журнал не купил, можно найти его в сети, какой-нибудь скан, взять линейку, взять карандаш.
Нет, вы же понимаете, что я даже не конкретно про вот эти вот журналы. Я про то, что, как мне представляется, новая система обучения, которая с 1 сентября должна заработать, она действительно гораздо затратнее, потому что надо обеспечить всех этими средствами личной защиты и дезинфекторами. Нужно, вот, например, как предлагает Ирина Волынец, поставить в идеале еще лампы, которые будут обеззараживать, и нужно организовать по-другому труд учителей?
Ну, самое сложное – это последнее. Лампы закупили, дезинфицирующие средства закупили, маски всем закупили.
Это Москва есть... только или это, в принципе, по России ситуация? Ну, простите, что я перебиваю.
Ребят, я вот про Москву знаю, а
да,
про
хорошо, все.
Нет. Угу. Не успеваю узнавать просто, да. Есть неснижаемый запас того, другого и третьего. Есть требования, чтобы в школах был как минимум 5-дневный неснижаемый запас. Это мы все сделаем. С учителями сложнее. Вот. Но дело привычки. Ведь был период, когда не было никакой кабинетной системы. Это было до начала 70-х годов, пока кому-то вот, не взбрело в голову разделить целостное познание на предметы. Это давно пришло в голову. А потом еще и появились кабинеты. Вот. Без кабинетов школа, которая не перегружена, я имею в виду без посещения биологии, в кабинете биологии, литературы, только в том кабинете, где со стены смотрит там Салтыков-Щедрин и так далее, это все возможно. Ничего страшного в этом нет. Что касается учителей, мы провели с ними командно-штабные учения, все поняли, сейчас мы сделали регламенты, памятку для детей, для родителей и для педагогов. Ну, а вообще, если смотреть стратегически, то ни одна двойка или пятерка не стоит здоровья. Я полагаю, что вы со мной согласны.
Да, сейчас. Но не да, когда я учился, например, в 7 классе. Или там, нет, в 7 уже мне было все равно, а вот там в 4-5 еще нет.
Ну да, тогда нет. Как-то меня ругали за один мой девиз. Господи, пусть он будет троечником или двоечником, но чтобы был здоровым и разовощеким. Вот. Я все 90-е годы об этом вещал на каждом углу. Почему? Потому что все остальное вторично. Если отчаянно болит зуб, то никакая теорема в голову не полезет. Но то же самое и здесь. Все зависит от того, какие первоочередные цели и задачи мы ставим. Школа действительно это место массового скопления людей. Пусть на меня не обижаются дети. Это два разных анклава, две разные популяции. У детей меньше уровень произвольности. Они могут спрятаться за батарею куда-нибудь и так далее. Вот. Ну и поэтому самое главное сейчас выстроить логистику, что мы и делаем. Поэтому попробуем. И надо учесть еще один момент. Когда был весенний пандемийный период, взрослые, то есть родители, которые не были заняты на непрерывном производстве, которые не были медиками или работниками металлургических предприятий, они тоже были дома. И дети, слава богу, оказывались под присмотром. Теперь ситуация иная, экономика работает, поэтому на этот период присмотр должна обеспечить школа.
А как вы обеспечите? Ну вот действительно, я приводил пример здесь расписание одной из школ, там у меня есть Башкирия, Татарстан, еще какие-то области, три потока, три смены, от 8 утра начало до 19:35, в итоге конец. Приходят, дети должны приходить там кто к 8, кто к половине первого, кто к половине пятого. Родители резонно задают вопрос, а как?
Я не уверен, что школа, о которой вы говорите, выстроила верную логистику. Если она до этого занималась в одну смену, то можно и сейчас заниматься в одну смену. Нет такой школы в России, где бы не было запасных входов и выходов. И поэтому сделать так, чтобы потоки детей не пересекались, это нормально. А теперь давайте смотреть, какие грязные точки в школе, я их условно так называю, то есть место максимального скопления тусовки. Это спортивные залы, вперед, на улицу. Финны давно весь год занимаются на улице, тем более, хотя у них температура бывает не жарче, чем у нас. Адское место совершенно, это раздевалки при спортивных залах. Мы все приняли решение их заколотить, закрыть, что уже делается. А в тот день, когда у тебя физкультура, можешь смело ходить в спортивной форме даже на обществознание. Я не говорю уже о математике. Вот. Максимальные занятия на улице. Ну и теперь кабинетная система. Это иллюзия, что надо литературу преподавать в кабинете, где портрет обязательно Толстого или Пушкина. Историю преподавать в кабинете.
Нет, с гуманитарными нет вопросов. Но химия лабораторная.
Химия. Кто сказал, чтобы понять взаимодействие металла и кислоты, надо обязательно понюхать. Конечно, хорошо было бы понюхать. Но мы у себя решили основной массив лабораторных работ перенести на второе полугодие. Это очень важно. Совсем не обязательно их размазывать по всему учебному году. Ну и теперь, когда в каждом кабинете в программе Московской электронной школы у нас есть плазменная панель, учитель берет с собой не скелет человека, а берет с собой флешку, на которой есть скелет, но в 3D варианте.
Извините, а учителя говорят, что для того, чтобы настроить под себя, нужно 10-15 минут, чтобы настроить эту доску под себя.
Замечательно, поэтому мы изменили традиционный регламент проведения уроков. Мы сделали перемены по 20 минут, большей части наших корпусов, для того, чтобы учитель, во-первых, он должен успеть дойти до другого кабинета, до другого класса, и, во-вторых, подстроить. И можно договориться. Учитель биологии может договориться с учителем истории, слушайте, давай так, сегодня ты доску не трогай, я подстрою ее, ну, где-то во второй половине дня, а ты ее не трогай. Об этом можно договориться, а потом историк попросит биолога, а теперь давай я это буду делать. Обо всем можно договориться, потому что у всех одна общая цель – не заболеть, не заразиться и не дать другим заболеть тоже. Нормально.
А где будут дети 20 минут перемены?
Дети 20 минут перемены будут, это в столовой, но не все сразу. Вот. В Москве принято решение, изолировать друг от друга параллели. Технически это сделать очень сложно, поэтому мы приняли за основу этаж. Дети одного этажа находятся на одном этаже. Там есть вся инфраструктура, помимо столовой, пищевой. Угу. Но вот сейчас мы обращаемся к тем, кто нас кормит. Вот.
Ефим Ильич, я прошу прощения, у нас 6 секунд техническая пауза.
Вести ФМ.
На связи со студией Ефим Рачевский, директор Центра образования номер 548. Ефим Ларович, я извините, что я вас так подробно расспрашиваю, но это вы вот как раз те вещи, которые там интересуют очень людей. Как это все будет?
Конечно же. Это на первом плане сейчас должно быть. Все. Это будет массовый исход из дач, из Крыма, из квартир детей в школу. Это массовый. Так, у нас 17 миллионов школьников. Важнее этого сегодня нет ничего.
Смотрите, если позволите вопрос. Вот давайте. Вы сказали, что там та школа, которую я привел в пример, вы не уверены, что там построена правильная логистика. Вы сказали, что педагоги могут договориться. Вы сказали, что в вашей школе 20 минут специальной перемены для того, чтобы все успеть. Но правильно я понимаю, что в этом смысле каждая школа сама себе хозяйка.
Посмотрите. Да, что произошло? Когда началась эта дрянь, пандемия, Если вы помните, президент сказал, что каждый регион принимает меры в зависимости от ситуации в конкретном регионе. Требования Роспотребнадзора, которые были обнародованы в начале июля, они касаются всей Российской Федерации. Ну, в отличие от Люксембурга, в России очень разные регионы, разные школы. Есть сельская школа, есть школа, где 3 смены или 2 смены. Есть школа гигантская, переполненная, есть школа, где много свободных мест. Поэтому, руководствуясь здравым смыслом и теми ограничениями, которые нам предложены, каждая школа выстраивает свою логистику, свои принципы и свои регламенты абсолютно, с которыми знакомят всех участников, родителей. Вот я сегодня буду заканчивать писать памятку для родителей. Прямо так ее расчерчиваю. Еда, это. Учебники. Ну вот маленькая деталь. Обычно дети приносили учебники сдавать старые, когда заканчивался учебный год. Сейчас они этого сделать не успели, кроме 11 и 9 классов. Вот, надо же учебники от семиклассника передать следующему семикласснику. Вот. И их надо привести в порядок, их надо протереть. Поэтому мы придумали одну простую вещь. 1 сентября все приходят со старыми учебниками и оставляют их на столе. 3 сентября они приходят. 2 дня живут без учебников. Без учебников можно прожить.
Ой, можно. Вода. Согласен.
Да. Потом приходят и забирают новые учебники. Ну и все. Им не надо приходить в библиотеку. Раздевалки. Нет необходимости, чтобы все раздевались в одной раздевалке. Знаете, как в школах бывает?
Да.
Поэтому мы решили и уже закупили. Сейчас нам подвезут их раздевалки, чтобы в каждом кабинете, в каждом классе, каждый класс пользовался своей собственной раздевалкой. Вот. Если не довезут к 1 сентября, завхоз вколотит в стену крючки. Если мы посмотрим финские школы и так далее, мы увидим именно вот это, и это нормально абсолютно. То есть все из деталей состоит, но детали очень важны все эти.
И тогда, если позволите, последний, вот последний вопрос. Тут уже прозвучало заявление о том, что все работники школ тестируются. Что в вашем центре образования? У вас несколько зданий.
Мы тестируемся. Вот я в четверг протестировался. Многих, почти все до начала, до 28 августа, все учителя, все сотрудники школ Москвы, сотрудники пищеблоков, клининговых компаний должны обязательно протестироваться, сдать кровь на антитела. Это непременно. Если нет, то к работе мы не допускаем. Приказ я уже сделал. Вот, к работе допущен не будет.
Дети не должны.
Что-что?
Дети не должны.
Дети не должны. Угу. Нет, дети не должны. Маски. Вот, за отсутствие масок расстрел. Вот это взрослых. Вот. Поэтому педагоги в масках. И еще одна деталь. Вот видите, как важны детали. Вот. Начальная школа. Им ставит руку. Учительница обычно подходит к этому первокласснику и второкласснику. И с ним один на один работает. Ну а теперь вы запретили. Учитель работает у доски. И ребенок не идет к доске отвечать. Помните эту смертельную испарину? К доске ее пойдет такой-то и такой-то. Вов, не меня. А теперь к доске никто не пойдет. Все только с места отвечают, если в этом есть необходимость. Ну, и еще один очень важный момент. Понимаете, за 3 весенних месяца школы России приобрели колоссальный опыт работать в удаленном формате. Мы до этого 10 лет говорили, давайте перейдем на гибридные формы обучения. То есть часть очная, а часть удаленная. Потому что удаленное обучение формирует у ребенка самостоятельность, если ему не подставлять костыли все время. Поэтому мы решили какую-то часть нашего календарного тематического планирования, наших рабочих программ, вот, изучать удаленно, то есть в электронном цифровом варианте. Ну, мы установили лимит, чем ребенок меньше, тем меньше этот элемент. Первые и вторые классы не трогаем, потому что они еще маленькие, у них период формирования навыков, но а десятикласснику вот этот гибридный вариант, допустим, если истории 2 или 3 часа, вот 1 час очно, а еще одну тему, часть темы изучают самостоятельно. И, наконец-то, появляется в школе реально ключевое слово – самостоятельность. Если этот элемент характера у человека воспитывается, то тогда все остальное получите тоже.
Вот здесь вот давайте точку поставим, потому что, наверное, вы сформулировали то, что я тут пытался в конце первой части программы, именно самостоятельность. Самостоятельность, которая должна в разных своих проявлениях помочь пережить это время. Спасибо большое. Ефим Рачевский, директор Центра образования номер 548, народный учитель России, был на связи со студией Вести ФМ. Я понимаю по нашему СМС-порталу, что не все разделяют уверенность Ефима Лазаревича в том, что совсем можно справиться. Ну что же, тогда слово вам.
Аргументы слушателей.
232-15-59, код 495, это телефон прямого эфира, 8-495-232-15-59. Звоните, пожалуйста, высказывайтесь. Почему-то очень много по-прежнему сообщений по поводу масок, как маски, как не маски. Ну вот давайте поставим точки над «и», хотя бы я знаю со слов московских руководителей и образования города, маски для учителей, детей заставлять ходить в масках никто не будет. Если ребенок считает, или там семья считает и убедила в этом ребенка, что ему комфортнее в маске, ради бога, никто срывать с него тоже эту маску не будет. Каждый день будет проверять температуру. Первые две недели в школах будут дежурить медики, там, где даже их не было, отродясь. С московскими школами, и здесь я согласен с Ефимом Лазаревичем, все немножечко, по-моему, проще. И когда он говорит про то, что можно организовать в одну смену, я знаю огромное количество школ в нашей стране, где и без коронавируса в одну смену не удавалось. Соответственно, и не удастся. И не хватает помещений, и где-то не хватает учителей, и есть огромное количество проблем, которые вот в этих условиях действительно потребуют самостоятельности и от учителей, и от директоров школ, конечно, и от руководителей образования в каждом регионе, там, в каждом городе нашей страны, потому что мне кажется, что в этой ситуации еще бы, ну, это так по ходу замечаний, еще бы ослабили напор на учителей по поводу многочисленных тоже отчетов и каких-то данных, которые учитель должен непрерывно пересылать наверх для того, чтобы там составляли таблицы отчетности. 232-1559, код 495, Артем, да, на связи?
Артем, Москва.
Да, здравствуйте, Артем, извините, что долго.
Совершенно потрясающая ситуация, когда я вот звоню еще до новостей. Хочу рассказать людям о том, как можно сделать. После этого вы выводите в эфир эксперта, и он прямо вот ровно это и говорит. Это потрясающе. Может быть, это значит, что многие родители поймут, что есть люди, которые профессионально этим занимаются и готовы организовать учебный процесс без вмешательства родителей совершенно профессионально. И как бы,
вы как родитель, Артем, вы как родитель или как специалист говорите?
Я как родитель, как бывший ученик сам, да. Угу. Я вообще считаю, что давно нужно закрепить за классами кабинеты, где бы они и раздевались, и проводили бы перемены и так далее. Потому что, ну, в любом случае, это уменьшит количество детей, находящихся в коридоре, в любом случае. Почему такая вакханалия происходит в коридорах? Потому что дети переходят из класса в класс.
А вот скажите мне, пожалуйста, я прошу прощения, Артем, да, вот про это сейчас Рачевский рассказал. Вы, как родитель, не боитесь, что вам надо будет ребенка в школу вести, там не так, чтобы отвел ребенка в школу и успел на работу, а где-нибудь в середине рабочего дня надо будет сорваться для того, чтобы ребенка взять из дома и отвезти в школу?
А, тоже хотел об этом сказать. На самом деле, не хватит эфира для того, чтобы я высказался, но на эту тему могу сказать следующее, что уже давно пора отменить вот это вот понимание работать с 9 до 6.
Но это глобально-то да, это отдельный разговор. Но,
да.
Но пока что, судя по всему, никуда это не денется. Хорошо, я прошу прощения у вас, у меня остается буквально 2 минуты, и еще хотелось бы взять звонок. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Меня зовут Евгений. Владимир, рад слышать вас в прямом эфире. Мой сын в этом году идет в 5 класс. Та неразбериха, которая на сегодняшний день у нас в связи с этим процессом наблюдается в нашей школе, показывает лишь только то, что все эти процессы, которые, с одной стороны, призваны вроде как бы защитить, они лишь усложняют. 2 года назад, когда в нашем классе из 30 детей 20 болело гриппом, никаких карантинов не объявлялось, никаких мер не предпринималось. А если взять повышенную плотность детей в том же самом классе и отсутствие нормально архитектурно спланированных систем вентиляции, то мы приходим к выводу о том, что будут говорить про первый этаж, второй этаж, третий, там ходить отдельно или не будут. Вертикальная вентиляция никуда не денется, и если вирус есть, и он контагенозен настолько, что он очень опасен,
После этого эфира ее точно перекроют. Я прошу прощения, у меня остается время только сказать результаты голосования. 28% считают, что меры безусловно правильные, 46% что нет, и 27% сомневаются. Все.
Пятый аргумент.